«Мое дело». Жизнь предлагает нам тысячи путей. О том, как обрести собственный, не разочароваться и не изменить себе. Говорим с теми, кто сделал свой выбор.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Мое дело». С вами ведущая я, Асида Мали. Сегодня у нас в гостях Асмат Джанджулия. Добрый день, Асмат.
Добрый день.
Добро пожаловать. И я хочу вам рассказать, что это специалист в лечебном деле. Она руководитель и создатель оздоровительного центра под названием «Солюс». Mm-hmm. А что такое «Солюс», Асмат?
Это богиня здоровья. Угу. Что, в принципе, ну, для нас самое важное, учитывая, что оздоровительный центр, и мы очень долго думали над его названием, и вот решили, что это очень хорошо характеризует то, именно то, чем мы занимаемся в этом центре.
Получается, что основатель именно вы, правильно?
Да, все верно.
А как вообще возникла идея, что сподвигло, может быть, и вы на тот момент были уже специалистом, опытным, как это вообще произошло, какая история?
Ну да, то есть за плечами уже был большой стаж работы, около 16 лет, но на каком-то этапе возникла даже не столько идея, сколько потребность в том, что мне надо расти уже над, и над собой, и над тем, что я делала, будучи в государственных организациях. То есть мне уже хотелось расширить горизонты, заниматься чуточку больше, чем то, в чем была я на тот момент, там, в той же детской поликлинике или там физдиспансере. То есть хотелось добавить и других процедур, и выехать и на учебу, и расширяться. В общем, идеи, задумки, которые хотелось реализовывать уже в своем мире. Mm-hmm. То есть создать его немножко в своем понимании, чего невозможно
улучшить.
Сделать, да, безусловно, находясь там в каких-то определенных рамках.
А сколько лет понадобилось для того, чтобы прийти к тому, что ты почувствовала необходимость роста? Сколько времени проработала она?
Ну, лет 10, угу. Это, конечно, безусловно, был колоссальный опыт, который необходимо для любого специалиста получать именно, вот, проходить, точнее, тот путь, который прошла я. Uh-huh. То есть не сразу приходить вот в такие частные центры и думать, и понимать о том, что ты можешь все. То есть я пришла с низов, я начинала работать сначала помощником, потом мне стали доверять уже своих пациентов, появилась уверенность, я стала расти над собой, то есть это самообразование, я стала получать знания, совсем по-другому uh-huh. смотреть на пациентов, но на каком-то этапе уже понимая, что дальше хочется сделать какие-то свои шаги, а сделать ты их можешь только, если уйдешь в самостоятельное плавание. Но опять-таки хочу сказать, что я не пришла к этому, не могу сказать, вот я поступила, выучилась, и вдруг я поняла, что я могу работать самостоятельно. Угу. Нет, к этому надо было прийти, и вот действительно 10 лет, это тяжелые 10 лет у меня ушло на то, чтобы я поняла в том, что я уверена в том, что я могу сделать этот шаг и пойти работать самостоятельно уже.
Ну вот я, насколько помню, есть твоя личная история, связанная с проблемами со здоровьем, и вот это вот такая отправная точка, да?
Да.
Что было со здоровьем и как...
У меня действительно, то есть я, как и любой другой человек, имела ряд проблем со здоровьем, где мне необходимо было проходить определенное лечение непосредственно в физкультурном диспансере. Я провела там 7 лет, проходила различные виды лечения, и вот для меня действительно та работа, которую проводили со мной инструктора, она и влюбила вот меня в эту профессию. То есть я уже ничего другого не видела, поэтому, когда пришел вопрос того, что надо поступать, мыслей других практически не было, то есть только вот я хочу заниматься этим, и все. То есть для меня это вот мой мир, моя жизнь.
Это со скольки лет получается?
В 12 лет я начала ходить
вообще...
на лечебную физкультуру, и практически вот с этих пор я знакома с этим миром, я из него не выхожу по сей день. Поэтому...
Ну, фактически там молодые люди делают выбор к 17-18 годам, а у вас
это на самом деле у меня любовь к этой профессии проснулась гораздо раньше.
И какие какими предметами и знаниями должен обладать специалист этого профиля?
Здесь, конечно, ряд... то есть знания должны быть не просто базовые знания анатомии, физиологии, патологии. То есть здесь ряд знаний, которые должны привести вас к тому, что вы можете стать специалистом. Это не только знания тела человека, психологии. То есть нюансов очень много. Знаний университета порой становится не хватает. То есть надо выходить за пределы этих знаний, выезжать на повышение квалификации, все время учиться. Там, то есть это ведь не только физическое развитие человека. Нюансов много, связанных с его здоровьем, раз уж человек попадает в стены там, нашего центра или вообще в руки инструкторов, то мы становимся не просто людьми, которые показали упражнения и разошлись. То есть мы очень много вещей в себе заключаем, чтобы все-таки привести человека к тому, чтобы он вышел в общество уже абсолютно здоровым человеком, причем как физически, так и психологически.
Ну вот в вашем центре сейчас, я так знаю, что много деток, это и дошкольного возраста, и школьники, еще вы активно работаете с Unity, это команда футбольная. Вот работаете над их оздоровлением и так далее. В целом, сколько у вас людей посещают, скажем так, занятия, я так назову, наверное?
Ну, на самом деле, хочу отметить, что в последнее время, что, безусловно, очень радует, у нас очень много родителей начинает более пристальное внимание уделять именно физическому развитию своего ребенка, учитывая, что все-таки образ жизни стал, наверное, такой облегченный, то есть это и гаджеты, и машины, то есть практически дети перестали ходить пешком, потому что и времени нету, и возможности, то есть все куда-то спешат, поэтому физически ребенок начинает немного отставать. И, безусловно, очень радует, что родители начинают на это обращать внимание. У нас огромное количество, практически около 5 групп по 15 человек, то есть у нас возраст детей там от 3 до 17 лет, и дети очень активно занимаются, и те же самые спортсмены, за что я безумно благодарна в первую очередь вот основателям Академии футбола Unity, которые очень скрупулезно и внимательно относятся к здоровью в первую очередь своих спортсменов, потому что философия команды именно такая, что нам в первую очередь надо, чтобы ребенок был здоров, и только потом мы делаем из него футболиста или спортсмена в принципе. Поэтому хочется, чтобы вот эта мысль, она появлялась и у других тренеров, потому что именно они и подводят вот всех своих юных спортсменов к тому, что здоровый образ жизни это не потому, что сказали родители или тренер, это должно стать нормой. И для ребенка в первую очередь он должен понимать, что для него это важно, что ему в будущем это только в плюс будет. Поэтому тут, конечно, прям радует именно вот такое отношение к детям в первую очередь.
Вот самая распространенная проблема у детей дошкольного возраста. Понятно, что они ограничены в физических, там, скажем так, неправда мало двигаются, и то по ровной поверхности. Раньше в селах бегали там по горам, по долам, не знаю, лазили, спускались на дерево вниз по 5-15 раз в день, но наши дети сейчас так не живут, к сожалению. И вот какие проблемы в основном у них, не говоря о том, что они в общем слабо развиты физически, что важное надо сейчас родителям спрашивать?
Да, сейчас, конечно, самое важное, учитывая, вы абсолютно правы с тем, что малоподвижный образ жизни ведется, это различные виды патологий, связанные с ногами, то есть непосредственно со стопой, и развитие, что является основой в будущем здоровья в том числе, это различные деформации позвоночника. К сожалению, у нас очень сильно распространены такие заболевания, как сколиозы и плоскостопие. Может быть, кому-то в какой-то момент кажется, что это не столь значимые и проблематичные заболевания, но, к сожалению, они за собой несут очень много проблем во взрослой жизни, потому что именно когда мы уже взрослые сформировавшиеся люди, у нас возникают вопросы, почему болит шея, почему болят ноги, то есть нюансов много, а все идет именно вот с детства. И когда мы вкладываем своих детей именно вот в детстве какую-то малую... то есть это же малое внимание повести его там на спорт, на лечебную физкультуру, на фитнес, неважно, чем что-то физическое, что нравится вашему ребенку, и это в будущем, во взрослой жизни, будет исключительно только в плюс и в положительное развитие вашего ребенка. Поэтому это очень важно, безусловно. Я всегда говорю с родителям, которые приводят своих детей, не ограничивайте своих детей быть активными. Если им нравится ходить на футбол, ведите их на футбол. Если им нравится заниматься теннисом, значит, надо заниматься теннисом. Mm-hmm. Не ищите каких-то своих...
Вот оправданий, того, что
вы
не, может быть.
Да, и оправданий mm-hmm. того, что, возможно, вы там любите какой-то вид спорта и пытаетесь направить своего ребенка туда. Ему не нравится, он не хочет ходить. Yeah. И вот это начинается все из-под палки, вся нелюбовь к спорту. Нет, ребенка надо водить туда, куда ему интересно. И mm-hmm. неважно, даже если из него не выйдет великий спортсмен, зато из него выйдет здоровый человек. Это самое важное.
Здоровый человек, да. В здоровом теле здоровый,
здоровый
дух.
Здоровый дух, все верно.
Это очень хорошее правило. Да. У вас, ну, я ребенка своего тоже водила к вам в центр. Я вижу, что даже маленькие детки, те, кто постарше, это футбольная команда, их бывает очень много, это резвые ребята, и у вас там такая тишина. Вы так умеете с детьми работать? Это просто строгость или есть еще что-то, чем вы умеете контролировать?
На самом деле, да, безусловно, строгость, потому что иначе вообще не воспринимаю работу, причем я как для взрослых, так и для детей есть строгий инструктор, а вот за пределами моего зала есть друг. Я могу быть хорошим другом и для 3-летнего ребенка, и для взрослого человека, но когда вы заходите ко мне в зал, я должна решить свою задачу, а это здоровье. Поэтому там нет никаких послаблений и для 3-летних детей, и для взрослых. Да, безусловно, только строгость, но самое главное правило, по крайней мере для меня, если я делаю замечание ребенку, значит, должна объяснить, почему я делаю это замечание. Uh-huh. Именно тогда он воспринимает, что это не агрессия со стороны взрослого человека, а именно потому, что я хочу тебе добро. Uh-huh. И, ну, я полагаю, что все-таки прислушивается и такая тишина, наверное, потому что, ну, да. Выхода нету. То есть тебе объяснили, почему надо так делать, значит, надо так делать. По-другому никак. Но я всегда говорю о том, что никто в зале никогда ребенка не унизит, не оскорбит. Мы, безусловно, никогда не причиним там вред какой-то. Но, да, в зале строго. И в зале надо слушаться по-другому.
Да, и лояльно тоже.
Безусловно, там. Да. Ну,
потому есть... что мой у вас лежал, там бывало все занятие, потому что он просто хотел лежать.
Иногда бывает, знаете, 3-летним детям тяжело донести информацию, что надо именно нагрузку. Но тут проявление характера, и, ну, как говорится, нам надо идти иногда на уступки.
А, Смата, что в вашей работе самое тяжелое? Я вот тоже вижу, у вас пациенты были с тяжелыми травмами, там рука вообще не сгибалась у кого-то, кто-то плохо ходил, но я, конечно, в этом всем плохо разбираюсь, но невооруженным взглядом это понятно, что человек, может, попал в аварию, у него серьезные травмы, это все нужно восстанавливать. Но если вот говорить об этом, то что сложно вот в вашей работе? Понять, разобраться и вести, или какой процесс?
Скорее, наверное, да, безусловно, в первую очередь, когда приходит пациент, для меня самое сложное это донести, наверное, правильную информацию о том, что, ну, не заканчивается на этом жизнь, какая бы сложная травма или заболевание у него не было. То есть правильно преподнести информацию и в первую очередь убедить его самого о том, что вы на том пути, который приведет к выздоровлению. Потому что зачастую человек, который получает какую-то серьезную травму или есть заболевание, к сожалению, с летальными исходами, но с этим надо жить, и надо объяснить человеку, что вы можете быть абсолютно здоровым членом общества. Просто надо приспосабливаться к тем реалиям, с которыми вы в данной ситуации столкнулись. И зачастую за один раз, за первый прием это крайне сложно сделать. И вот, наверное, это самые сложные моменты.
Систематичная
работа. То есть мы пытаемся все время беседовать, беседовать, объяснять, может быть, иногда какие-то серьезные беседы, иногда это через шутки идет, иногда мы заставляем заниматься. Ну, то есть вот это действительно такой контроль, когда мы звоним, заставляем приходить, но это надо. Вот бывают такие этапы, когда надо объяснить человеку, что ему надо быть в зале, все, при любых обстоятельствах.
Вот какой из последних таких случаев или пациентов вы с диагнозами, да, сложными вы вспомните, с которыми, может быть, работаете или уже завершили работу успешно?
Ну, на самом деле сейчас ряд пациентов довольно-таки сложных с тяжелыми заболеваниями у нас есть, но мы уже на том этапе, когда полное доверие, и человек видит хорошие результаты.
А вот диагноз вы назовите, пожалуйста. Может, мы плохо разберемся?
Это немножко неправильно, некорректно. Я лучше, мы не будем об этом говорить, но чтобы не было неловко. Да, но это такие заболевания, когда работа над собой, она становится таким этапом выживания на определенных моментах. Но вот на данный момент они уже с верой, потому что видят результаты и понимают.
Я почему спрашиваю, Асмат, потому что, возможно, кто-то из слушателей, да, ну, мало ли, да, у кого-то вот такой диагноз сложный, да, нужно лечиться, и он даже не понимает и не предполагает, что вот врачи не подсказали, что ЛФК вам может помочь. Какие, ну, скажем, ряд заболеваний можно лечить с помощью ЛФК, которых обычный врач не посоветует? Вот, к примеру, сердечно-сосудистые заболевания,
в том числе,
например.
Да, безусловно, сердечно-сосудистые заболевания, онкология, что, к сожалению, иногда мы сталкиваемся, что, ну, возможно, какое-то недопонимание со стороны пациента, когда он слушает врача, приходит, что им нельзя физическую нагрузку, хотя на определенном этапе она их очень здорово вытаскивает. Вот, возвращаясь к тому вопросу, о котором вы говорили, что вот есть ли пациенты, которые... Вот у нас девушка с онкологическим заболеванием, но вот сегодня человек уходил с улыбкой от нас, она уезжает, ну, то есть находится на территории Российской Федерации, вот она с большой, с благодарностью, с улыбкой попрощалась с нами, в очень хорошем, то есть с хорошим самочувствием, как физически, так и морально, то есть это вот такие заболевания, которые немножко, ну, человек сталкивается, и ему кажется, что он в этом мире один с этим, с этой болезнью, но есть люди, которые могут помочь, потому что... Но есть возможности, если нам врачи позволяют работать с такими пациентами, нам есть чем им помочь в первую очередь. И это, да, действительно и онкология, и сердечно-сосудистые заболевания, и ряд травм, которые, к сожалению, там, может быть, на данном этапе человека вынужден там, ограничить себя физически. И нам есть чем ему помочь, и действительно.
То есть сделать. Медицина движется поступательно вперед.
Колоссально, и... То есть...
Какой последний курс повышения квалификации вы прошли?
Это было, да, по спортивной реабилитации. Мы выезжали в город Москва. Это есть такая организация, называется «Спорт без травм». Мы часто к ним выезжаем и являемся с ними сотрудничаем. И вот мы выезжали к ним на повышение квалификации. Прошли хороший такой курс. Много чего для нас интересного, что почерпнули, мы смогли применять уже, в принципе, мы.
И вот, кстати, недавно тут у нас в Сухуми проходил форум. Как же он правильно назывался?
Первый абхазский медицинский форум.
Я вот следила за новостями, видела, что он прошел на хорошем уровне. И какое именно вы участие в нем принимали?
Мы буквально в январе месяце создали ассоциацию реабилитологов, и именно под эгидой этой ассоциации была и проведена со стороны Министерства здравоохранения. Была колоссальная поддержка, нам помогли, и мы вот вместе с ними организовали первый абхазский медицинский форум. К нам приезжали специалисты очень высокого уровня и спортивной медицины, и реабилитации непосредственно, и медицинской реабилитации. То есть у нас появились какие-то личные контакты, многих забирают на повышение квалификации, уже есть договоренности, есть специалисты, которые будут приезжать сюда, проводить мастер-классы с нами. То есть для нас это был такой шаг для реабилитации именно в Абхазии, потому что мы, у нас немало работы проведено, то есть стаж работы огромный, у нас, ну, есть люди, которые работают там 40 лет, 19 лет, то есть мы не вчера созданы, но вот так вот вместе собраться у нас не получилось. час. Ну вот, замечательно. У нас был такой шаг, да, и мы прям шагнули. Для Абхазии это большая работа, большое событие для всего медицинского сообщества.
Да, то есть нужно вот основательно полагать, что у нас такая хорошая база таких специалистов, и они видны и осязаемы. Это очень важно, когда человек чувствует, что вот они есть у нас. Это для граждан вообще многого стоит.
Да.
Я вот еще о чем хотела спросить, это о сложностях в работе, которые возникают, о выгорании, которые они просто несомненно как-то посещают людей, которые занимаются одним делом, муторным, сложным, долгим, эмоциональным. Как вы справляетесь? И есть ли еще какие-то посторонние хобби, которыми вы отвлекаетесь?
Ну, да, действительно, когда ты все время находишься с пациентами, ну, грубо говоря, люди, у них болит, болит, и ты все это воспринимаешь не как посторонний человек, а как родной, потому что все-таки ответственность за человека несешь колоссально. Действительно, устаешь, да, но я себе не позволяю допускать мысль о том, что я устала, не хочу идти, не разрешаю так думать, но хобби, да, действительно есть, я занимаюсь боксом, это очень здорово. Очень здорово эмоционально подготавливает человека к работе. Великолепно. Просто советую всем, если есть нюансы с выгоранием, то бокс это самое то, чем можно заняться.
А что-то еще, например, на свадьбу успеваете? На дни рождения, там, не знаю, на семейные какие-то встречи?
Вот в такой ситуации, знаете, как всегда, делаешь выбор и ставишь приоритеты. Для меня важно... работа. Я не могу сказать пациенту, что у меня сегодня день рождения, и я вынуждена там вас отпустить. Нет, не могу. Не потому, что я такая хорошая, святая, дело не в этом, но просто если ты несешь ответственность, ты любишь свою работу, ты понимаешь, что вот, ну, если человек сегодня не поработал, ему будет плохо, больно, нехорошо, и завтра тебе придется прорабатывать в два раза больше, то, ну, тут приоритеты.
А друзья ваши вас не потеряли? У вас они есть наверняка, но просто...
Они от меня отказываются, но я навязываюсь. Что делать? Приходится так. Но они все понимают прекрасно, поддерживают. Мы находим время, может быть, часик-два всегда увидеться, быстро переговорить и
разойтись. Получается, у вас рабочий график там с 8
с половины девятого утра до 8 вечера.
До 8 вечера.
Да. Да. Ну, я хочу сказать, что ничего плохого в этом нету. Я абсолютно органично себя чувствую. Мне там хорошо, мне там комфортно, поэтому я не вижу в этом проблемы. Да, я занимаюсь любимым делом. Наверное, это самое важное. Если тебе твоя работа нравится, то это не в тягость. Если это, конечно, меня бы не устраивало, то, возможно, я бы находила отговорки и говорила о том, что мне сегодня надо куда-то уехать, пойти, прийти. Вот тогда и начинаются все эти ненужные...
Ну, это собственное дитя.
Так да, это... безусловно. И если ты один день, один час отстаешь от своей работы, то возникает очень много вопросов и проблем, с которыми тебе потом приходится вдвойне больше усилий прикладывать, чтобы их решить.
Поэтому... А смотри, у меня вопрос, а вот преемника воспитываете или вот в этом направлении есть какие-то мысли? Потому что должен быть, наверное, воспитанник... Вот такого вот специалиста вести, например, показывать.
Это вообще моя большая, самая большая проблема, потому что очень, наверное, большие вкладывают... Ну, то есть я ищу человека, который будет также любить и понимать эту профессию. Вот сейчас у меня есть девушка, которая со мной работает, она меня очень здорово поддерживает, то есть она прям всю мою философию моего центра очень здорово поняла и поддерживает меня, она работает со мной, ведет непосредственно детские группы, вот обучаю ее всему тому, что на данном этапе я знаю, а мне есть чем поделиться, и очень долго искала себе помощника, но как-то вот не
складывалось. Она не замужем?
Она не замужем.
Ну, уйдет в декрет, обидно же будет.
Все, я сразу буду договор подписывать о том, что им придется
вообще на это, конечно, обращают внимание, за что спросила во многих компаниях. Декрет – это такая вот вещь, да, которая выбивает из...
Конечно, да.
Ну, во всяком случае, это не повод, наверное, это просто был вопрос. Дай Бог, я желаю, чтобы этот специалист вырос достойным, таким, как вы его себе рисуете в мыслях и даже, может быть, быть лучше.
Спасибо, да.
И последний у меня вопрос будет такой. Какие у вас планы на ближайшее будущее? Поделитесь.
Планы грандиозные, конечно, очень хотелось бы, чтобы все реализовалось. Сейчас мы обдумываем вопросы, ведем переговоры о закупе аппаратов для реабилитации. Это физиотерапевтические, тренажерные, то есть очень много задумок, ведем переговоры, есть куда расти и что внедрять, но больше, конечно, немножко тянет в спортивную реабилитацию. Сейчас у меня очень много спортсменов, которые восстанавливаются, я очень глубоко окунулась в этот мир, он меня очень сильно увлекает, но я, безусловно, не оставляю и других пациентов, но вот направление спортивное меня, конечно...
Но мне кажется, что это тоже немаловажно, потому что если мы будем созидать именно в спорте, то у нас будет здоровое поколение.
Да,
расти.
Безусловно. Да. Да, правильно, это очень важные слова. Вообще, очень хотелось бы, чтобы спорт стал модным, популярным, чтобы у нас секции были переполнены. А у нас на самом деле огромное количество очень талантливых молодых тренеров, которые сейчас стали работать, и у них совершенно другие мысли, совершенно другое понимание. Они выезжали, были в других командах, они видели, как это все там создавалось. У них есть понимание, как это сделать здесь. И сейчас очень много молодежи, которые действительно пришли в спорт, и у них есть очень хороший шанс поднять это все на совершенно другой уровень.
И у них есть вы, которые помогаете.
Безусловно, да. Я всегда это рядом, я только за, поэтому если что-то в моих силах, я всегда помогу.
Ну все, это вообще замечательно очень слышать. Вообще особенно приятно, когда видишь сотрудничество между... Пусть это будут разные направления, но они все равно связаны.
Это очень важно.
И у нас вот... Заканчивается время, к сожалению, мы вынуждены заканчивать нашу беседу. Асмат, было очень интересно. Надеюсь, что и зрители почерпнули что-то важное.
Спасибо вам огромное. Спасибо.
Удачи вам желаю. Зрителям всего доброго и до новых встреч.
Разговор о личном выборе и о том, что его определяет. Проходим этот путь вместе с героями программы «Мое дело».